в Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. В Турине продолжается церемония открытия зимних Олимпийских игр. В России существует опасность дефицита электроэнергии, заявил Владимир Путин. Глава Еврокомиссии призывает США снять ограничения на въезд для граждан стран новых членов Союза, Евросоюза. В Ставропольском крае, в селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района, второй день идет спецоперация. По данным нашего корреспондента, погибли 7 сотрудников сил безопасности, 6 ранены, убиты 12 боевиков. Боевики укрываются в нескольких частных домах. По данным правоохранительных органов, они готовили крупные теракты. Прокуратура Томской области проверяет сообщения о фактах насилия в одном из местных детских домов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
15-летнего Витю, воспитанника 4-го детского дома Томска, еще 26 января избил старший воспитанник детдома Сергей Вологжанин вместе с одной из воспитательниц. В результате ребенок получил сотрясение мозга и перелом грудины. Вот как сам Витя рассказывает о том, что произошло.
Получил 3 удара, один в челюсть нижнюю и 2 удара в грудину, получил в живот.
Со слов мальчика, он пролил кефир во время ужина, потом отказался уйти из комнаты, где все смотрели телевизор. Поэтому уже поздно вечером воспитатели вместе со старшим воспитанником его избили. Вслед за заявлением Вити в палату общественности Томска поступило еще несколько заявлений от детей 4-го детдома с просьбой о помощи, которые в частных беседах подтвердили и факт избиения Виктора. Директор детского дома полностью отрицает факт избиения, утверждая, что мальчик психически нездоров. Прокуратура Томской области начала проверку случившегося. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Красноярске военный суд приговорил подполковника Сергея Якушева к штрафу в 150 тысяч рублей за халатность, из-за которой погиб солдат. Осенью прошлого года по заданию офицера военнослужащий Дмитрий Шиян утилизировал отработанные снаряды. Один снаряд оказался боевым и взорвался. В Казанском гарнизонном суде начались закрытые слушания по уголовному делу младшего сержанта. Он обвиняется в систематическом избиении рядового, который сейчас находится в госпитале. В России в прошлом году было более 100 силовых захватов бизнеса. Появились миллиардеры, сделавшие состояние на незаконно отнятой собственности. С этим заявлением выступил глава Минэкономразвития Герман Греф на заседании Совета по конкурентоспособности и предпринимательству. Для решения проблемы предложена концепция корпоративного управления, предусматривающая значительные изменения в судебной системе и системе регистрации собственности, говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Концепция, которая предложена, она не точечные изменения предлагает, а принципиальные изменения и вывод нашего корпоративного законодательства на уровень более-менее современных стандартов. Сейчас все сообщество обеспокоено полукриминальным захватом чужой собственности.
Сказал Александр Шохин в интервью «Радио Свобода». 16 февраля проблема будет рассмотрена на заседании правительства. Правозащитные организации считают, что предстоящие 19 марта президентские выборы в Беларуси не будут свободными. Жесткий правительственный контроль над средствами массовой информации лишает выборы малейшего шанса на свободное волеизъявление, заявили правозащитники на пресс-конференции в Москве. Франция поддержала решение президента России Владимира Путина пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», одержавшей победу на недавних выборах в палестинской автономии. Правительство Франции полагает, что российская инициатива может содействовать мирному процессу на Ближнем Востоке, заявил представитель французского МИД. Израиль резко отрицательно отнесся к инициативе Путина. Соединенные Штаты запросили у Москвы разъяснений. США и Евросоюз давно занесли Хамас в список террористических организаций и отказываются иметь с ней дело, пока она не признает право Израиля на существование.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани уже неделю продолжается голодовка людей, больных диабетом. В свое время они отказались от так называемого социального пакета, однако денег для покупки необходимых лекарств им не хватает, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Пока из всех представителей власти встретиться с больными пожелали только депутаты Госсовета Татарстана. Чингис Махмутов пытался убедить инсулинозависимых людей, что проблема вот-вот решится.
Проблема есть, ее рассматривается. И моя задача была прийти, узнать действительно причины и рассказать о том, что делается, и остановить их от необдуманных действий и нанесения вреда здоровью для себя.
Однако участники голодовки, по словам председателя татарского диабетического общества Ильшата Гарипова, остались недовольны.
Мы встречи не удовлетворили. Решение конкретного по данному поводу не принято. Мы озадачены тем, что не вышли на связь с нами из аппарата президента, представители кабинета министров, которые могут решить данный вопрос.
Голодовку решено продолжить. Между тем, здоровье ее участников ухудшается. Состояние некоторых близко к критическому. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Франция поддержала решение президента России Владимира Путина пригласить в Москву руководство группировки «Хамас». Израиль резко отрицательно отнесся к инициативе, говорит министр образования Мейр Шитрит.
Мы должны заявить самый резкий и решительный протест и объяснить господину Путину, что его действия совершенно неприемлемы. Все это, как мне видится, ставит Москву в такое положение, что мы можем в конце концов потребовать, чтобы Россия была отстранена от переговоров по мирному процессу, если только ее руководство не изменит позиции.
Заявил израильский министр. В Турине идет торжественная церемония открытия 20-х зимних Олимпийских игр. Процессию на стадионе возглавили по традиции спортсмены Греции, завершают ее спортсмены Италии, страны-хозяйки. На открытие игр прибыли главы государств и правительств по меньшей мере 15 стран, среди присутствующих супруга президента США Лора Буш. Продолжаются акции протеста против публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Во многих городах Египта на улицы вышли тысячи демонстрантов. В ряде случаев полиция применила против них резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В секторе Газа в новых акциях приняли участие тысячи палестинцев.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня все мировое сообщество обсуждает заявление президента Путина, сделанное в ходе его визита в Испанию, о готовности Кремля к сотрудничеству с победившим на выборах в Палестине движением «Хамас». Ситуацию обсуждаем с Александром Дугиным, лидером евразийского движения. Добрый вечер,
Александр. Добрый вечер.
Удивило ли вас столь откровенное заявление российского президента?
Да, удивило. На самом деле, мне представляется, что в последнее время Владимир Путин демонстрирует, скажем, очень резкие и авангардные шаги в сторону поведения России как великой державы. Мы отвыкли от такого стиля, мы отвыкли от такой смелости от нашего руководства. Последние там, десятилетия, даже больше, мы смотрели вслед Западу и, в принципе, не отчаивались, не отваживались ни на какие, так скажем, авангардные движения. Я не очень считаю, что в данном случае вопрос с Хамасом может окончиться для России и не совсем удачно, но самое главное, самое позитивное, что Москва начинает вести себя как великая держава со своей собственной повесткой дня и демонстрируя свою независимость, самостоятельность, свою суверенность в геополитическом смысле применительно к довольно острым конфликтам. Вот в этом отношении я считаю, что это замечательно. А что касается содержательной стороны заявления относительно того, что приглашение лидеров Хамас в Москву, опережая квартет, в этом отношении, конечно, это можно содержательную сторону разбирать. Здесь есть разные взгляды.
Послушаем, как российский лидер обосновал свое решение.
При уважении выбора палестинского народа нужно искать такие шаги и такие решения, которые были бы приемлемы и для политических сил, оказавшихся во главе палестинской автономии, и для всего международного сообщества, и для Израиля. Мы, сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву для поиска этих решений.
Какую репутацию, по вашим сведениям, имеет сейчас группировка «Хамас»?
Ну, во-первых, с точки зрения официальных мировых СМИ, Хамас считается террористической организацией, которая, собственно говоря, в своих документах ставит своей задачей уничтожение государства Израиль. И шейх Ахмад Ясин, основатель Хамаса, не скрывал своей задачи убивать евреев, на самом деле. Это, конечно, крайне радикальная структура. Но здесь есть два момента. Во-первых, в истоках движения Хамас, как утверждает сама такая, скажем, израильская аналитика, безусловно, мы видим руку Моссада и ЦРУ, которые стремились создать силу более искусственную, дискредитирующую в значительной степени ФАТХ, Организацию освобождения Палестины, в их противостоянии с Ясером Арафатом, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, есть приход Хамаса в палестинской автономии, это результат той демократизации, которая проводится в Соединенных Штатах на Ближнем Востоке, так называемый проект Великого Ближнего Востока. И многие скептики относительно этой модели в европейских СМИ, в американских СМИ предрекали, что ничем хорошим эта прямолинейная и идиотская модель Великого Ближнего Востока, то есть проект утверждения демократии, глубокой демократии в этом регионе, не кончится. Все эти негативные прогнозы подтвердились. Поэтому, хотя, с другой стороны, конечно, репутация у Хамаса не очень, скажем, здоровая, но традиционно за этой структурой стояли те же самые американские спецслужбы. И Москва всегда ориентировалась на поддержку ФАТХа и Арафата.
Президент фонда Холокоста Алла Гербер возмущена случившимся.
Владимир Владимирович назвал Хамас не террористической организацией. Если Хамас не террористическая организация, тогда почему Басаев и Масадов террористы? Почему тогда все те, кто взрывал дома, на чьей совести Беслам, на чьей совести Дубровка, почему они террористы, а Хамас, который всегда откровенно признавал все свои террористические акты, заявлял, что да, это они делали, да, это была сознательная акция, и руки у них в крови, и они и сейчас продолжают настаивать на том, что они хотели бы, чтобы не было государства Израиль, и не признают никаких предложений, связанных с урегулированием отношений с Израилем. Почему теперь мы должны, мало того, что мы заявили, что Хамас не террористическая организация, мы их еще и приглашаем. Я считаю, что им руки нельзя подать, а не то, что приглашать их в гости. Нельзя делать разницы, говорить, да, они террористы по отношению к Израилю, но они же не террористы по отношению к нам.
У нас в студии Александр Дугин. Уместны ли параллели между движением Хамас и чеченскими сепаратистами?
Ну, конечно, неуместны, поскольку вопрос о вооруженной герилле, тех или иных этнических, религиозных, национальных меньшинств или групп в каждом конкретном случае в истории, в мировой истории, подчас одни квалифицируются как национально-освободительная борьба, другие как партизанская война, третья как терроризм, сепаратизм. В этом вопросе нет какой-то единой логики, не может быть единого стандарта, поскольку все эти случаи надо рассматривать как применительно конкретной ситуации. Напомню, что, собственно, государство Израиль было создано руками иудейских террористов, которые точно так же обращались с местным палестинским населением, строя свою государственность. Это забылось, конечно, но это тоже факт. И палестинцы всегда жили на этой территории. Они, собственно говоря, оказались просто под пятой израильтян в обществе, которое им сделало их гражданами второго сорта и, в общем, принесло им много бед, не по своей воле, не по своему желанию. И их борьба имеет серьезное обоснование. Конечно, прямой параллели с чеченскими бандитами проводить нельзя. Но, опять же, подчеркну, что вопрос сейчас не в том, на мой взгляд, террористы Хамас или не террористы. Дело в том, что необходимо считаться с реалиями. И Хамас победили на выборах в палестинской автономии. Они представляют легитимную демократическую власть Палестины, и Америка, безусловно, будет с ними иметь прямые дипломатические отношения, поскольку для Америки решение израильского конфликта – это дело престижа, дело чести, дело проявления их, собственно говоря, планетарного могущества. Путин просто опередил Буша, и все. На самом деле, давайте называть своими именами, вещи своими именами. Путин в стремлении продемонстрировать миру новую роль возрожденной России опережает опережает США в том же самом направлении, по которому, безусловно, завтра пойдут американцы. И просто здесь удивительно, мы оказались более готовы к этой ситуации, чем те, кто ее, собственно говоря, и подготовил. Удивительно было видеть лицо, как будто она съела лимон, Кондолиза Райс на совещание квартета после того, как были объявлены результаты выборов в Палестине. Но предупреждали же строителей Великого Ближнего Востока, Джорджа Буша и неоконцев, которые за это ответственны, чем это кончится. Это кончилось ровно тем, о чем их предупреждали. Соответственно, при чем здесь Путин, в конце концов? Американцы пожинают сегодня плоды совершенно полного провала своей ближневосточной политики. И это только начало, на самом деле. Поэтому здесь Путин просто использует ситуацию. И молодец, правильно делает.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент Радио Свобода. Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», руководитель Центра исследований религии и политики современного мира, одобряет идею переговоров с Хамас.
У Хамас вообще репутация как у одного из самых договороспособных движений, связанных с понятием политический ислам. По идеологии Хамас предельно далек от ваххабизма, от исламского фундаментализма и скорее близок к идеологии братьев-мусульман, Ихван аль-Муслимин, которые, кстати, тоже одержали достаточно серьезный и весомый успех на выборах в египетский парламент. То есть я бы сравнил идеологию Хамас с идеологией христианской демократии. Победа Хамас – это победа легитимной организации, которая смогла объединить мусульман, христиан и, наверное, атеистов тоже в своих рядах, и выступить подлинно народной партией, противопоставляющей идеалы демократии, справедливости и, что говорить, борьбы за справедливость коррумпированной верхушки ФАТХ.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
У нас в студии лидер евразийского движения Александр Дугин. Обсуждаем идею Владимира Путина начать сотрудничество с победившим на выборах в Палестине движением «Хамас». Разделяете ли вот точку зрения, высказанную Максимом Шевченко?
Хотел сделать замечание, что замечательные люди у нас с диктором работают на Первом канале, утверждающие там совершенно ничтожество умнявшись относительно того, что Хамас – это аналог такой социал-демократии. Ну, на самом деле, христианской демократии. Конечно, это исламистское движение, конечно, это ваххабитское движение, фундаменталистское движение. Мы знаем даже программу партии Хамас, смысл ее сводился – ислам – наше решение. Вот с какими выборами, с какими программами эта партия победила на выборах. И вот я просто удивляюсь, то есть некой пристрастности наших людей, которые настолько любят фундаментальный радикальный исламизм, работая на Первом канале, что уже для этого, как бы сказать, утверждает самые уже нелепые вещи. Давайте оставаться в рамках реальности. Хамас – это радикальное исламистское ваххабитское движение, которому, на которое Россия имеет очень слабое влияние. И традиционно мы поддерживали скорее другие силы в палестинском движении. Более того, американцы как раз традиционно и израильские спецслужбы считались специалистами в манипулировании этой силой. Американцы опять, как с Бен Ладеном из Аль-Каиды, получают в качестве ответа на свою собственную деятельность. Это результат, как выходит ученик колдуна. Он создает какое-то чудовище, тренируясь на самом деле. Но в конечном итоге это чудовище, как голем, нападает на него самого. А Россия в данном случае – это не наша тема, Хамас. Это не наша проблема, не наша игра. Просто президент Путин, на мой взгляд, совершенно справедливо хочет продемонстрировать американцам, на самом деле, их собственные поражения, их собственные просчеты. Тот факт, что их гегемонический подход к мировой политике и геополитике, их игра вот с такими радикальными образованиями для того, чтобы развести те или иные противостоящие им силы, гораздо более умеренные и вменяемые, ни к чему хорошему не приведет. И Путин просто подставляет им зеркало. На мой взгляд, в Мадриде и в этом приглашении лидеров Хамас Владимир Владимирович Путин просто показал американцам в зеркало. Вот посмотрите сами на себя. Вот что вы делаете, собственно говоря. Поэтому здесь и речи нет, идет о том, что нам Хамас как-то ближе, он от нас предельно далек. Другое дело, что у нас есть контакты с арабским миром, у нас есть традиционные связи с палестинским движением, но именно сектор Хамаса, как правило, наши спецслужбы, наши политики, наши дипломаты не контролировали. Это совершенно не наша игра.
Слушаю вопрос от москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не трогайте Шевченко, он за Путина пасть порвет. А вот мне бы хотелось спросить, наши мудрецы Путин и Сергей Иванов, которые, по-моему, в политической яме глубокой находятся, не могут ли нас в холодную войну затащить? И есть ли какие-то документы международные, более-менее гарантирующие нас от этого? Спасибо большое.
Сегодня президент Путин на Сицилии просто на совещании министров обороны тоже подтвердил готовность к сотрудничеству с Хамас, поэтому его упомянули.
Что касается, министр делает то, что говорит президент. У нас вертикаль, у нас не министерская республика, а президентская. Что касается холодной войны, я полагаю, что у нас, во-первых, нет ресурсов для холодной войны. Во-вторых, никакой холодной войны сейчас не может быть и речи, а речь идет совершенно о другом. Америка, заявив претензию на глобальную гегемонию, с этой претензией очень экстравагантно, наглядно, очевидно для всех не справляется. И этот вакуум американского дефолта, геополитического мирового дефолта, начинает заполняться различными силами. Россия спешит заполнить вакуум американской эффективности в глобальной политике. Правильно делает в этом отношении. Нам не угрожает никакая холодная война. Нам необходимо сейчас просто эффективно, действительно продемонстрировать свою готовность активно участвовать в мировой политике, искать себе союзников на Востоке и на Западе, то есть конкретно в Европе, в Китае, в Индии, в исламском мире, и занять соответствующее нам место в этом постамериканском мире, который становится реальностью просто на наших глазах. И неспособность, отсутствие мудрости исторической у американцев навязать свою форму управления, отсутствие, может быть, этого колониального опыта, который был у их предшественников англичан, мне кажется, фатально сказывается в тех провалах американской политики на Ближнем Востоке, венцом которых будет, я думаю, вот приближающееся к нам вторжение в Иран. Хамас – это просто очередной знак неэффективности американской внешней политики, провала так называемый Benevolent Empire, американской, так в кавычках, блаженной или добропорядочной империи. Этому приходит конец.
Слушаю вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня вот интересует тогда, почему Путин, хотелось бы узнать, не уважал выбор чеченского народа, а также народов других субъектов Российской Федерации, лишив их права избирать себе глав администрации. Я надеюсь, что после этого заявления Путина в Вашингтоне все-таки задумаются, стоит ли прекращать с октября вещание на русском языке «Голоса Америки».
Про чеченскую аналогию мы уже сказали.
Да, я высказал свою позицию. Это совершенно разные вещи. Я считаю, что, конечно, у любого этноса, но это моя евразийская позиция, есть совершенно законное право требовать уважения своей самобытности, своей идентичности. И то государство, в котором этот этнос, меньшинство, маленький этнос, оказывается, обязано брать на себя за него ответственность. То есть я считаю, что критика централизма со стороны этнических анклавов очень часто и сплошь и рядом оправдан, в том числе и чеченская. Но одно дело настаивать на уважении своей идентичности, другое дело поднимать вооруженное восстание против того государства, в котором традиционно многие века этот народ живет. Разные вещи, особенно средства. И, безусловно, опыт Израиля и Палестины совершенно несопоставим с опытом России и Чечни, например, Югославии, Испании, Англии и Ирландии или курдов в том же Ираке, в Турции или в Иране. Каждое государство, своя собственная история, каждый народ, своя собственная специфика, и прямых параллелей здесь не следует проводить. Но что касается того, что должна быть предоставлена автономия, на самом деле, так ведь долгие годы палестинцы только этого и просили. Они просили самоуправление, и вопрос двух государств, или вообще единого палестинского государства вместо Израиля возник как ответ на жесткую и непримиримую позицию Израиля. И если вот в такой ситуации проводить жесткую политику, как пытаются сейчас израильтяне, уже столкнувшись с неминуемым угрозой, это уже военный вызов на самом-то деле Израилю. То есть Израиль сейчас на пороге полномасштабной настоящей войны, уже против всего арабского мира, заново на самом деле, и в общей ситуации, где все гораздо сложнее, чем на предшествующих этапах. Вот о чем надо думать. Государство, само существование государства Израиль сейчас под вопросом. И на самом деле в этом конфликте между Хамас и Израилем сейчас будет разыгрываться очень серьезная и геополитическая, и цивилизационная карта противостояния между Западом и Востоком, между исламским миром и иудейским государством Израиль, между геополитическим однополярным миром, который создается сейчас американцами, и другими игроками, которые подтягиваются к этой к новой фазе большой игры. Это очень серьезный момент. И здесь, на самом деле, Путин только проявляет свою готовность, активность, диспонибельность, если угодно, для нового этапа большой игры. Правильно, абсолютно правильно делает.
Президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, приветствует внешнюю политику Кремля.
Хамас сейчас реальный фактор глобальной политики ближневосточного квартета, для которого вопросы, связанные с регулированием арабо-израильского конфликта, являются очень важными. Я почти на 100% уверен, что Путин сделал свое заявление после консультации со всеми членами квартета, которые, конечно, не хотят, чтобы мирный процесс вообще остановился, застопорился или тем более повернулся вспять. Единственная возможность мирный процесс не закрыть – это разговаривать с нынешними палестинскими властями, избранными властями. К сожалению, этими властями стали Хамас.
Слушаем вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я одно хочу сказать, что почему израильтяне отказались вот от предложения? Ну, потому что предложения были неприемлемые, потому что Палестина требовала, чтобы Иерусалим, в общем-то, был очищен. Все мы это знаем. Но я хочу сказать, что у Палестины вот такое существование, они за все годы своего существования получили миллиарды и миллиарды в долларах. И, в общем-то, на 2-миллионный народ там можно всю страну замостить золотыми слитками.
Да, может ли приход к власти Хамас прекратить вот финансовый поток в адрес руководства Палестины?
Да, конечно, я думаю, нет. И здесь и поддержка палестинцев, она уж не такая огромная. Палестинский народ на самом деле бедный и едва сводит с концами. Конечно, как и у любой ситуации, кто-то наживается на этой трагедии палестинского народа, в том числе и из палестинцев. Но мы знаем, что помощь гигантская со всего мира идет Израилю. Я считаю, что вот, может быть, стоит обратить внимание на другой момент, на программу Хамаса, с которой они обратились к палестинцам. И вот к этой главной формуле. Ислам – наше решение. Это очень интересная вещь. Это, по сути, ответ на иудаизм, наше решение в израильском обществе. И вот обратите внимание, что по мере того, как ислам – наше решение начинает мобилизовать широкие массы палестинцев, и становится уже политическим фактором, фактором власти, фактором силы, фактором мировой политики, как справедливо сказал Никонов, точно так же израильское общество сейчас будет безусловно двигаться вправо. Все те поселенцы, все, которые противостояли так жестко выводу поселений из сектора Газа, оказались более правы, чем Шарон. На самом деле, вот эта политика соглашательства с палестинцами, дорожная карта, она оказалась с трех сторон ложной. С одной стороны, в Палестине это привело к радикализации, к радикальным элементам, прямо противоположно тому, что надеялись авторы дорожной карты. В израильском обществе сейчас, безусловно, усилятся позиции правых, которые скажут, на ислам наше решение, мы ответим, иудаизм наше решение. Все. А мы знаем, как иудаизм относится к иудеям, с какими жесткими формулами. И, соответственно, Америке что делать, когда, решив примирить две враждующие стороны, она проделала ряд шагов, на самом деле, которые дали прямо противоположный результат. Итак, мы получаем вместо решения ситуации и такого мягкой формы «два народа, два государства», мы получаем абсолютно интифаду под знаменем исламизма, «ислам – наше решение». радикализацию крайне правых в Израиле с идеей иудаизм наше решение, Америка на это ничего ответить не может. И здесь, безусловно, я думаю, что Путину надо что-то новое предложить. Не просто признать, попросить Хамас признать Израиль. Этого не произойдет. И, наверное, все реалистические политики знают, это было бы чудо. Если Путин это смог сделать, это было бы чудо. И мы вернулись сразу, стали великой державой. То есть, если мы можем это, значит, мы можем все вообще. То есть, тогда мы имеем... Но, по крайней мере, предложить идею, традиция наше решение. Вот это было бы интересно.
Напомню, что вместе с Александром Дугиным, лидером евразийского движения, обсуждаем идею пригласить в Кремль лидеров движения «Хамас». А сейчас перейдемся на краткие новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В Турине продолжается торжественная церемония открытия 20-х зимних Олимпийских игр. В России существует опасность дефицита электроэнергии, что может привести к падению роста экономики, заявил Владимир Путин и призвал привлекать в энергосектор частный капитал, в том числе и иностранный. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев, заявил министр обороны Ираклий Акруашвили. В Ставропольском крае в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, 6 ранены, убиты 12 боевиков. Франция поддержала решение президента России Владимира Путина пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», одержавшей победу на недавних выборах в палестинской автономии. Израиль отнесся к инициативе Путина резко негативно. США запросили у Москвы разъяснений. Предстоящие президентские выборы в Беларуси не будут свободными, заявил ли российские международные правозащитники. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 7 человек, более 20 ранены. В исламских странах не стихают демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Власти Китая сообщили об еще одном случае смерти от птичьего гриппа, 8-м по счету. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. В Узбекистане вынесен очередной приговор по делу о событиях в Андижане. Правозащитник, сообщивший о расстреле демонстрантов в Андижане, приговорен к 7 годам заключения за клевету и подрыв конституционного строя. В Афганистане 8 правительственных военнослужащих погибли в результате терактов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с лидером евразийского движения Александром Дугиным обсуждаем призыв президента Путина к сотрудничеству с победившим на выборах в Палестине движением «Хамас». Бывший председатель Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский считает, что визит в Москву лидеров «Хамас» не испортит отношения Кремля и Израиля.
В России хорошие отношения с Израилем, которые никакой «Хамас» самим фактом своего присутствия разрушить уж точно не в состоянии. Хамасовцы профессиональны. И, к огромному сожалению, провели достаточно много прошедших терактов. И это говорит само за себя. Руководство Хамас, по крайней мере, его военно-террористического крыла, не является дилетантами. Более того, будет опираться на серьезнейшую поддержку Ирана. Не так уж несправедливо обвиняют израильские спецслужбы в том, что Хамас был создан при благожелательном попустительстве Израиля, как оппозиция марксистам и революционерам Арафата в качестве умеренной оппозиции. А потом оказалось, что эта умеренная оппозиция гораздо опаснее бывшего главного противника. Значит, наверное, Хамас в Палестине надолго.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я тут хотел бы, так сказать, небольшую справочку
Значит, господин Дугин сказал, что арабы в Палестине жили всегда, и, кроме того, упомянул про еврейский терроризм. Это, так сказать, я хотел сказать следующее. Насколько мне известно, арабы появились в Палестине после смерти пророка в ходе арабских завоеваний, когда была завоевана вся Северная Африка, Испания, и когда они также пытались вторгнуться во Францию. И были разбиты там Карлом Мартеллом в 732 году, так сказать, уже нашей эры. Что касается терроризма, то что, ну, что я тут могу сказать? Это были отряды самообороны, созданные, естественно, сионистами, евреями, а против арабских погромщиков, насколько мне известно. Так что, мне кажется, в этих вопросах нужно быть немножко точнее, господин Дугин.
Ну, я думаю, что этот спор еще будет продолжен. Вы опасаетесь нового витка эскалации напряженности на Ближнем Востоке?
Да, во-первых, что касается всегда, ну, конечно, не всегда, но по сравнению с тем славяне, которые живут на наших территориях, мы, русские, пришли сюда еще позже, чем арабы в Палестину. И здесь жили финно-угры, если финно-угры решат нас депортировать, или, не знаю, как бы сказать, да, посадить в концлагерь, например. Ну, вот, понимаете, это всегда, конечно, относительно. И прекрасно я знаю историю, и я просто говорю, что после окончания Алии, вернее, после окончания России, Негалута, провозглашенного сионистскими лидерами, евреи стали возвращаться на землю обетованную. Это еврейская традиция, я считаю, что ее надо уважать. То, что методы создатели государства Израиль были террористическими в некоторых смыслах. Это тоже факт, это общепризнанно, и долгое время так оно и, собственно говоря, считалось. И ООН недавно совсем сняла эту декларацию относительно российского характера израильского государства. Но если бы сняла даже, было что... в прошлом. Так вот, я не хотел бы сказать, высказывать сейчас за или против этих традиционных моделей. Гораздо интересней, что мы видим повышение статуса религиозного фактора в политике, причем в политике агрессивной, в политике, которая ведет не просто к, скажем, каким-то культурным спорам, а к крови, к жертвам. Ведь Хамас будет исламизировать палестинское движение, палестинское общество. Соответственно, противостояние Израиля будет иудаизировать и повышать фактор иудейского, иудейской религии среди самого Израиля. Это безусловно. И мы действительно стоим на пороге совершенно нового витка межрелигиозных конфликтов. Это очень-очень опасно. И здесь какое предлагает решение Америка или Западный мир? Они говорят, да ну, вот это религия, это вещь второстепенная. Давайте сойдемся на светскости, давайте сойдемся на секулярности. И вот это как раз не работает. Нужно предложить совершенно иное решение для этого межконфессионального, межрегионального нагнетения страстей на Ближнем Востоке, но во всем мире мы видим это в карикатурном скандале, в войне карикатур и так далее. И вот тут, возвращаясь к тому, что бы Путин мог сказать лидерам Хамас в Москве всерьез. Он не может им сказать, признайте там иудаизм, признайте, будьте толерантны. Это может, он, вернее, скажет, это никто не послушает, потому что это как в сенке горох для радикальных исламистов, это не аргумент. Реально, что мог бы сказать Путин лидерам Хамас, это предложить им некий хотя бы в будущем, некий утопический проект евразийской модели или общего традиционного подхода, что каждый народ, возвращаясь к своим традициям, должен и к своим корням, должен уважать, а не демонизировать другой народ, который тоже возвращается к своим корням и к своим традициям, даже если они иные. И вот обернуть эту мощь, скажем, вот это настроение Хамаса, палестинцев, не против иудеев и не против израильтян, а против американцев с их идиотской дорожной картой, с их провальной мировой гегемонией, против того светского, секулярного, глобалистского проекта, который Запад несет народу. Вот в этом Путин найдет понимание у лидеров Хамас. И то же самое необходимо, на мой взгляд, протранслировать израильтянам, что мы поддержим Россию, весь мир поддержит вашу борьбу за ваши ценности, за сохранение вашей идентичности, если вы перестанете быть марионеткой атлантистской американской политики и будете отстаивать свою духовную, религиозную идентичность, опираясь на собственные ресурсы. А ресурсы у небольшого израильского государства колоссальные.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», расценивает приглашение Хамас в Москву как вызов мировому сообществу.
Я считаю, что это очередная провокация совершенно в духе Путина, Хамас, Фатх. Это была креатура просто КГБ. То, что он ведет себя сегодня не как дипломат, не как президент
великой державы, а как полковник КГБ, это, конечно, очень обидно. Он должен был бы, с учетом своего нового положения, быть, конечно, более ответственным и не заявлять, что террористическая организация ответственная за гибель сотен людей, и просто ответственная, которая гордо заявляла, что она ответственна. Он не должен эту организацию считать переговорщиком. Иначе все начинают задумываться, а не является ли он сам таким же, как его вот новые друзья в Хамасе.
Слушаем вопрос от Бориса из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Дугин, скажите, пожалуйста, как вы считаете, а могут ли вообще быть выработаны общие для России и Запада стандарты в подходе к международному терроризму? Или мы, так сказать, осуждены на вот эти вечные двойные стандарты? Спасибо.
Отличный вопрос. Вы знаете, обречены на вечные двойные стандарты. Збигнев Бжезинский, я с ним беседовал в Вашингтоне, на мой взгляд, совершенно в этом вопросе прав, что не существует единых стандартов в определении терроризма, не существует в определении там, национальной освободительной борьбы. Любое явление такого рода каждая из великих держав рассматривает в призме своей глобальной геополитики. Еще никогда не было выработано международных норм или правовых суждений, основанных просто, ну, скажем, на, скажем, благопожелании всех их участников. Любая модель международного права – это результат реального баланса сил. И если бы, условно говоря, Германия, не дай бог, победила во Второй мировой войне, безусловно, структура международного права и распределение оценков, кто здесь плохой парень, а кто хороший, была бы совершенно иной, это очевидно. Но Германия, слава богу, не победила, победили мы и Запад, на самом деле. Мы не смогли победить одни, это очень жалко. Потому что если бы мы победили одни, мы бы сами устанавливали правила международной игры уже для Европы и для всего мира. Но мы были вынуждены считаться с их мнением, и вот на этом балансе была определена идея, кто террорист, а кто нет в эпоху холодной войны. Но, конечно, мы будем считать террористами, грубо говоря, те силы, которые в той или иной степени работают против нас или против нашего понимания миропорядка. Американцы поступают точно так же. Отсюда этот двойной стандарт и общие модели у нас и у Запада, пока Запад идет путем глобализма, гегемонии и неоимпериализма, не выработано будет никогда. Во многополярном мире, когда мы станем основой великой державы наряду с другими полюсами, конечно, этот общий стандарт на базе нового расклада сил, многополярный стандарт определения терроризма, может быть выработан, но это будущее, это мысли о футурологии.
Слушаю вопрос из Псковской области от Олега Николаевича.
Давно ли мы ездили... Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давно ли мы ездили в Питер за колбасой? Путин снова и его сторонники ищут, кого бы мне на шею посадить. Палестинцы и многие вот эти народы, они себя не в состоянии прокормить. У них слишком высокая рождаемость для их земли. И они не хотят просить, чтобы люди их кормили. Они хотят требовать, чтобы мир их содержал. И я считаю, что неминуемо когда-то будет глобальное столкновение, когда Путину придется искать защиты у Америки.
Ну, во-первых, как бы сказать, не дай бог, так это страшно себе представить. А, во-первых, глобальное столкновение кого с кем? Вот этого пенсионера, как бы сказать, с тем, кто думает иначе. Я думаю, когда он нам звонил, я думаю, что, во-первых, нельзя обижать палестинцев, первое, что там действительно большая рождаемость, ну и хорошо. А, нельзя говорить, когда люди начинают жить традиционными ценностями, семьи, рождения, уважения друг к другу, нельзя ставить им это в вину. Надо ставить нам вину, что мы мало рождаем детей, что у нас такое разложение нравственное, что мы забыли корни своей собственной веры, собственной традиции. Вот нам, для русских людей, надо сказать, православие наше решение, но не вопреки другим, а вот еще более точно, Евразия наше решение, традиция наше решение, где каждый человек, каждая культура имеет право и должен даже вернуться к своим корням. Но что касается помощи палестинцам, мы никогда особенно палестинцам экономически активно не помогали, помогали инструкторами и поддерживали политически. В основном деньги идут из арабского мира. И, кстати, огромная поддержка, 30, если не ошибаюсь, ежегодно 30 миллионов долларов палестинская автономия получается всего мира. Из них треть идет из Америки, на самом деле. То есть 10 миллионов долларов они получают из Америки. Поэтому наша доля в помощи палестинцам фактически ничтожна экономически. Поэтому это какие-то нелепые вещи. Но мне интересно слушать такие мифологии слушателей «Радио Свободы». То есть совершенно другой мир, как будто вернулся лет на 15 там, назад, в прошлое, до еще до Владимира Владимировича Путина. И вот в ельцинскую эпоху и лица такого рода, как Буровой, вещали со всех сторон, и люди вот с такой вот логикой. В общем, такой даже есть какая-то ностальгия вот в вашей программе.
Слушаем москвичку Татьяну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Будьте любезны, у меня ремарочка небольшая по поводу того, что вот терроризм может быть такой, сякой, пятый, десятый, но существует и общечеловеческое понятие по отношению к терроризму, неразделенное, когда одни люди убивают других. Это первое. Второе, вы не зря вспомнили про Германию, потому что все-таки исторические ассоциации существуют. И мне, например, пришло на память, когда я услышала об этом приглашении, о том, какой пакт мы заключали с Германией накануне войны. Это вот в качестве ремарки. А вопрос у меня такой. Вы говорите о том все время, что признает или не признает Хамас Израиль, о том, что они его не признают. Но дело ведь речь идет еще и о том, что они хотят истребить Израиль.
Ну... Приходит на ум аналогии то, что тогда и Сталин сказал, что это демократический выбор германского народа, и стали сотрудничать с нацистами.
А вы знаете, еще раз вернусь к теме определения терроризма. Универсального терроризма определения не может быть. Сегодня американцы убивают иракцев, жителей иракцев, в том числе мирных жителей иракцев. Это не их страна вообще, никакого права им это не давал. И можно назвать это актом международного терроризма в грубой форме. Но я бы воздержался от таких обобщений и в отношении Америки, и в отношении прецедентов. Понимаете, в история, вообще вся история всех веков, всех религий, без исключения, полна кровью всех режимов, всех событий. Даже там тихие американцы, которых так считают спокойными, периодически воевали жестоко против вьетнамцев. Это была расовая фактически война. Бросали бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И море крови пролили на своей территории, осуществив геноцид местного населения. Их даже не считали людьми, в отличие, кстати, от негров. Негров считали рабами, людьми второго сорта. Индейцы, как пишет замечательный автор Антони Негри Майкл Харт в книге «Empire», империя, да, не были вообще людьми изначально в законодательстве Соединенных Штатов. То есть принципиально так много пролито человечеством крови, и это очень плохо. Но говорить, что если кто-то пролил кровь, значит, это уже преступник, значит, преступники все, и с этими преступниками разобраться невозможно. Только чистые святые, на самом деле, из разных конфессий, разных религий могут о чем-то говорить. К сожалению, это правда жизни, что насилие есть составляющая часть человеческого существования. Насилие – это необходимый элемент истории. Оно было всегда. Когда даже самые проповедники добра, чистоты и справедливости правили, все равно и в их периоды было насилие. Поэтому давайте просто конкретизировать, о чем мы говорим. Мы говорим сегодня о Хамасе. Хамас совершала террористические акты против израильтян. Они так видели смысл и метод своей борьбы против Израиля. Они будут продолжать это делать и в нынешнем состоянии, став официальной властью в палестинской автономии. И ничему хорошему это не приведет. Перед нами новый конфликт, и надо думать, как его наиболее мягко, но реалистично, а не путем, скажем, каких-то утопических построений разрешать.
Марк Смирнов, исполнительный редактор «НГ Религии», приложение к независимой газете, не преувеличивает достоинств движения «Хамас».
В международном сообществе, конечно, движение «Хамас» имеет не самую хорошую репутацию, скажем, даже самую дурную. Это организация для Соединенных Штатов и Израиля, для многих стран Запада исключительно террористическая. Но я должен отметить, что и движение «ФАТХ», которое возглавлял Ясир Арафат, прежде тоже было боевым, террористическим, и тоже считали, собственно, главным террористом Ясира Арафата, потом садились с ним за стол переговоров. Среди палестинцев ведь не только одни мусульмане, арабы, там еще еще и христиане. И радикализация, собственно говоря, в процессе последних, ну скажем, 15 лет деятельности этой организации, она связана именно с тем, что многие не удовлетворены политикой Израиля, которая касается, кстати говоря, и проблем и с христианами на Ближнем Востоке, и в том числе, конечно, с тем, что палестинцы оказываются гостями на своей собственной земле.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот почему такой перекос во внешней и внутренней политике у Путина? Во внешней политике он ведет себя довольно самостоятельно и даже как бы с вызовом. А внутренняя политика, если схематически сказать, что вверху у нас воры и коррупция, внизу дети беспризорники, то ни то, ни другой проблемы он не берет. Ну, предположим, воров там высокопоставленных он боится. Но детей даже он не спасает. И такая шикарная внешняя политика для чего? Государство-то гибнет.
Ну да, вот сегодня обсуждаем внутреннюю политику и внешнюю. Тут вопрос пограничный.
Вы знаете, а вот на самом деле, вот я сторонник президента Путина, это много раз подчеркивал, но, вы знаете, этот укор, в принципе, я разделяю его. Во-первых, конечно, до него, надо только вспомнить, что до Путина у нас была безобразная внешняя политика и чудовищная внутренняя, которая и дала ему то катастрофическое наследство, с которым он начал разбираться. И тоже не сразу стал разбираться. Я вижу по-настоящему бодрость внешней политики Путина только в последнее время. Было до этого колебание, неопределенность. Но, слава богу, хоть что-то начинает улучшаться. А вот что касается нерешительности внутренней политики, я абсолютно с этим согласен. Во-первых, действительно, коррупции хребет не переломлен. И социальные меры, то есть бедность и разложение нашего общества, по большому счету, никак не улучшается. Это абсолютно справедливый укор. Но, слава богу, хоть что-то сделано хорошо. Давайте вот когда, ну, как бы понимать, что если человек, если власть что-то хорошо делает в одном направлении, сразу видно, где оно недорабатывает в другом. Пока было все безобразно, то даже трудно было критиковать. И там плохо, и тут плохо. А теперь хоть на фоне наших внешних международных успехов, нашей воли к возрождению нашего величия, начинает обнаруживаться, что действительно внутри у нас какая-то чепуха происходит. Слава богу, что вовне не чепуха. Но вот я думаю, что это, знаете, как говорят, лучший враг хорошего. Чем больше мы будем проводить хорошую внешнюю политику, успешную, тем больше будут в глаза бросаться наши внутренние недоделки. Когда мы начнем, наконец-то, дай бог, бороться, например, с коррупцией, скажут, а у нас на фоне каких-то успехов в этом направлении что-то еще обнаружится. Поэтому пределов для совершенства нет, я думаю, что все знаки, слава богу, сейчас идут в положительном направлении, гораздо медленнее, чем нам, мне хотелось бы, чем нам, евразийцам хотелось бы, чем нам, патриотам и гражданам хотелось бы, но лучше поздно, чем никогда.
Вот протянутую руку помощи Ирану в обогащении урана все-таки Тегеран отверг.
Ну, вы знаете, и тем не менее, это же он отверг. Мы ведем себя безупречно в отношении Ирана. Во-первых, мы, конечно, я думаю, не пойдем на прямой шантаж Ахмадинеджада, который втягивает Россию просто какую-то в маргинализацию международную. Мы очень последовательно говорим, мы будем отстаивать Иран как самостоятельное суверенное государство, стремящееся заниматься развитием атомной энергетики, необходимым элементом их внутренней политики и неотъемлемым суверенным правом. Мы будем защищать Иран от американского давления и попытки десуверенизации, но мы не будем поддерживать те заявления президента Ирана и те шаги, которые действительно, во-первых, абсолютно не соответствуют там нормам политической корректности на международном уровне, во-вторых, никакого отношения к нашим интересам на Ближнем Востоке не имеют, и в-третьих, на самом деле, на мой взгляд, сейчас именно перед Ираном стоит проблема либо пожать руку Москвы и вписаться в умеренную, сбалансированную евразийскую геополитику многополярного мира, либо идти в сторону эскалации конфликта цивилизаций и тогда искать альянса с радикальными силами среди исламистов и в арабском мире. Я глубоко убежден, что Москва в этом отношении ведет себя идеально, а Тегеран колеблется между правильным и неправильным, между спасительным, это принять наше предложение, и на самом деле фатальным и губительным для самих иранцев, это втянуться в эскалацию конфликта. конфликта исламского мира против Запада, сыскать себе мнимую поддержку и славу в арабском радикальном сообществе и на самом деле проиграть. И они нас сейчас, именно Тегеран, ставят в неловкое положение. Но Москва-то при этом ведет себя идеально.
Да, но под угрозой бомбежек Тегерана, где будут обогащать уран, мы предлагаем его обогащать на своей территории.
Правильно, мы их спасаем, мы делаем все, что от нас зависит. Вообще, это абсолютно правильная линия. Мы хотим избежать бомбежек Ирана. Мы хотим гарантировать возможность Ирану заниматься развитием мирного ядерного комплекса, который необходим для энергетики этой страны, на самом деле. Но мы идем в этом направлении ровно до того момента, пока Иран не начинает просто спекулировать нашей поддержкой и шантажировать уже на нашим стратегическим партнерством, которое неизбежно, весь остальной мир, уже втягиваясь совершенно в чуждые игры и радикального исламизма. Тут мы говорим стоп.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Короткий вопрос. Господин Дугин, а что еще должна сделать Россия, чтобы стать великой державой? Вот помимо таких вот решений.
Ну, вы знаете, во-первых, есть целый комплекс мер. Россия станет великой державой в рамках многополярного мира. Россия сейчас примеряет новую роль, скажем, промоутера, если угодно, европейской интеграции. Россия должна объединяться со странами СНГ, создавая Евразийский союз. Россия должна поддерживать интеграционные процессы в Европе. Россия должна помогать азиатским странам, Индии, Китаю, Тихоокеанскому региону становиться самостоятельной геополитической силой. И вот в этом движении, в строительстве многополярного мира, в авангарде многополярного мира, который сбалансирует единоличную мощь США и сделает Америку не мировой державой, а одной из великих мировых держав, вот это предназначение России на данном этапе. И Россия, на мой взгляд, сейчас начала, запоздала, но последовательно ты в этом направлении. Если эта тенденция, если этот вектор российской внешней политики продолжится, если эта убежденность и крепкость в своих позициях сохранится, то Россия вернется в разряд великих держав, и будущее будет более справедливым и лучшим, чем настоящее.
Бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса Александр Савцов выступает против политики двойных стандартов.
Одно дело, когда мы своих считаем разведчиками, а чужих шпионами, и совсем другое, когда мы одних террористов призываем мочить в сортире, а других, которые, между прочим, убивают в том числе людей, говорящих с нами на одном языке, и зачастую имеющих с нами одно гражданство, в Израиле таких много, так вот этих других террористов приглашаем на переговоры как участников процесса цивилизованного международного дипломатического стиля. Это немыслимо и невозможно. И во всем остальном президент Путин ярко демонстрирует, что он действует по КГБшным стандартам примерно 70-х годов, когда одни были террористами, а другие были борцами против мирового империализма.
Точно так же тогда по КГБшным стандартам 70-х годов действует сегодня администрация президента Буша в Вашингтоне, приглашая чеченских террористов на мирные переговоры и одновременно осуждая терроризм террористов, ведя с терроризмом борьбу на Ближнем Востоке, вторгаясь под сурдинку в суверенные государства, даже не на своей территории, а в Афганистан и в Ирак. Ну, в принципе, здесь, знаете, можно, скажем, негодовать по поводу двойных стандартов. Но я в данном случае согласен с Бжезинским. Мы никуда от них не денемся. Те, кто против нас, те плохие, и это нормально. Те, кто за нас, те хорошие. И те, которые за нас, кстати, Хамас не за нас, обратите внимание, Хамас, в принципе, воюя против Израиля, он никоим образом национальные российские интересы не защищает, потому что Израиль не является нашим противником. Он в какой-то степени не является нашим стратегическим партнером приоритетным. В эпоху холодной войны, да, мы поддерживали арабов, потому что они боролись против израильтян. Израильтяне были частью атлантического капиталистического западного мира, на самом деле. Тогда все было понятно. И тоже было понятно, почему поддерживали одних, а американцы поддерживали других. Сегодня ситуация более сложная. И Америка, кстати, играет на Ближнем Востоке и в Израиле двумя руками. Со стороны израильтян и со стороны палестинцев. Отсюда и подтвержденное Сатановским совершенно справедливое участие Моссада и американских спецслужб вообще в создании движения «Хамас». Россия должна поступать точно так же, играя на Ближнем Востоке двумя руками, развивая диалог с палестинцами, в частности, с Хамасом, и поддерживая наши отношения с Израилем. Не вопреки Израилю, а вместе с Израилем. Но предложить мы должны прямо противоположное Америке решение. Не на основе толерантности и секуляризма, а на основе принципа «традиция – наше решение».
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На студии был лидер евразийского движения Александр Дугин. Обсуждали заявление президента Путина о готовности к сотрудничеству с победившим на выборах в Палестине движением «Хамас». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
В российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые.
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.